щит веры. Христианская апологетика просто и доступно.
Добрый вечер, дорогие друзья. Вы слушаете программу «Щит веры», которую мы ведем из студии в Санкт-Петербурге. Меня зовут Дмитрий Требельский, я ведущий этой программы, этого эфира. Сердечно рад вас всех приветствовать и очень рад тому, что наш эфир состоится, проходит сейчас. И это значит, что вы можете присоединяться к общению. Тема, которую сегодня я выбрал для нашей программы, она звучит так. «Се творю все новое» или «Подход к истории церкви». Дело в том, что, зная, что христианская церковь, во-первых, мы знаем, что она насчитывает уже более 2000 лет своей истории, а любая история, она имеет некое такое понятие, как рождение, потом развитие, потом расцвет и потом уже спад. Это я как историк вам рассказываю цивилизационный такой подход. Можно ли к истории церкви относиться с этих позиций? Можно ли подойти к истории церкви как к некому такому пути развития эволюционного от простых каких-то форм все к более и более сложным формам? Можно ли рассматривать историю церкви как постоянное излияние Духа Святого на этот мир и постоянное действие благодати Божией для спасения людей через Церковь Божью, которая все время из поколения в поколение учится новым методам евангелизации, учится тому, как нужно достигать неверующих. Церковь, которая постоянно эволюционирует в своих подходах, методах. Мы сегодня живем именно в такое время, когда историю, интерпретируя историю по-своему, можно, соответственно, манипулировать теми людьми, которые слушают пастырей, прихожан, богословов, в зависимости от того, кто какой взгляд будет излагать, именно так христиане и будут научены. Поэтому, конечно, сегодня мы будем в нашем эфире обсуждать вопросы, можно сказать, интерпретации истории, поговорим о том, насколько это важно для апологетического тоже мировоззрения, насколько важно знать корни нашего учения, то, что мы призваны отстоять, как сказал апостол Иуда, подвязаться за веру, однажды преданную святым. Нужно нам знать эти корни, или уже достаточно принять верой Господа Иисуса Христа и жить в неком таком историческом вакууме, наполненной только благодатью Божией, и стремиться к тому, чтобы, познавая Господа, двигаться свободно по велению Святого Духа и тем самым прославить Господа, положив свою жизнь на служение Ему. Разные подходы, друзья мои, существуют в церкви, и, как вы, наверное, понимаете, апологетика имеет свой конкретный взгляд. И сегодня мы будем как раз это обсуждать, насколько этот подход важен для христианского мировоззрения, для того, чтобы наша вера была наполнена, насыщена. Сегодня в эфире Дмитрий Розет будет помогать мне разбираться с этими вопросами. Приветствую тебя, брат Дмитрий.
Добрый вечер.
Очень рад, что ты пришел, и очень рад, что мы с тобой вместе будем рассуждать на эту тему, потому что тема, как мне кажется, весьма интересна. Я вам начну с такой иллюстрации. Это иллюстрация, которую я взял из одной из книг, опубликованных на сайте, который называется «Ереси нет», апологетический сайт. Известная супружеская пара, цель которых засвидетельствует миллионов людей, заявили они открыто новый метод приведения людей ко спасению. Я сразу хочу подчеркнуть понятие «новый метод». Они утверждают, что ангел открыл жене, как мгновенно приводить людей к молитве покаяния. Представим себе, что вы находитесь в ресторане, и вы хотите, чтобы официантка приняла Христа. Вот что вам необходимо сказать. Знаете ли вы, что существует два типа красивых официанток? Они ответят: «Правда?» Тогда вы скажете: «Да, те, которые уже спасены, и те, которые почти спасены». А к какой группе относитесь вы? Если их ответ не будет «Я спасена», скажите ей: «Повторяйте за мной: Отец, прости мои грехи, Иисус, войди в мое сердце, сделай меня такой, какой ты хочешь, чтобы я была. Спасибо за то, что ты спасаешь меня». Теперь спросите девушку: «Где теперь Иисус?» Если она ответит «В моем сердце», скажите: «Поздравляю, вы теперь дитя Божье». Если их ответом будет другим, попросите их еще раз повторить молитву за вами. Супружеская пара так подчеркивает: свидетельствуя людям, используйте те же самые слова, которые сказал ангел. Тогда у вас все получится. Если вы измените слова, тогда у вас ничего не получится. Дальше идет комментарий. Этот способ, который ангел открыл женщине, далеко не новый, это старый, как мир, трюк, который использует продавец для того, чтобы покупатель отвечал так, как ему хочется. И, в общем-то, хотелось, сегодня, начав с этой иллюстрации, поговорить именно о том, что, к сожалению, сегодня очень много христиан, харизматических в основном, христиан, которые пришли к познанию Господа Иисуса Христа, услышали Евангелие именно примерно такими вот методами, новыми методами, возвещенными церкви, новыми учителями, учителями, которые названы как герои веры, генералы веры, людьми, которые взяли на себя ответственность и власть быть апостолами, помазанниками, которые возбудили в людях очень много эмоций по отношению к... Даже не могу сказать по отношению к Евангелию, они возбудили много эмоций по отношению к некому, к неким нуждам, которые есть у людей. Например, нужда в исцелении, или нужда в обогащении, нужда в каком-то благополучии, эмоциональном здоровье. И пасторы часто обращались и обращаются в своих проповедях к этим нуждам и рассказывают людям, что все, что им нужно для этого, это отдать себя Господу Иисусу Христу, не объясняя людям основ. Можем ли мы считать, Дмитрий, что вот это вот новое Евангелие является вообще Евангелием, как мы понимаем его?
Ну, я так полагаю, что в твоем вопросе уже сокрыта значительная часть ответа.
Ну, как обычно, ты знаешь, что... я люблю задавать вопросы и тут же на него сам отвечать.
Потому что, как говорил святой апостол Павел, если кто из вас будет, кто будет проповедовать вам не то, что проповедовали мы, да будет анафема, то есть новое Евангелие невозможно. У нас есть одно Евангелие, и, соответственно, апостол Павел пишет Коринфянам во втором послании и говорит, что он сильно опасается, чтобы как дьявол своей хитростью прельстил Еву, так и ваши умы не уклонились от простоты во Христе, потому что если кто придет и будет проповедовать вам иное Евангелие, не то, которое мы проповедовали вам, вы будете очень снисходительны к тому. То есть, на самом деле, то, о чем говоришь ты, это как раз отражение того, о чем говорит апостол Павел. Пришло новое Евангелие, и люди к нему очень снисходительны. И слово «снисходительно» в этом смысле, оно очень интересно. То есть, люди не просто настороже против этого Евангелия, и как бы даже не то чтобы любят его, но они закрывают на него глаза, они позволяют ему существовать. Они равнодушны к тому, что вокруг происходят те вещи, от которых и Господь, и его апостолы предупреждаю. И в этой атмосфере всякие нехорошие вещи растут лучше всего.
Вот это очень важно. Я даже помню слова, которые в школе меня еще учили, что не бойся врагов, а бойся равнодушных. Да, враг, он может тебе что-то плохое сделать, он имеет какие-то четкие планы, ты можешь подготовиться, а вот равнодушие, оно как раз больше всего и добьет человека. И именно к этому равнодушию апостол Павел обращается, да, когда говорит верующим, что вы будете снисходительны, вы пройдете мимо, вы как бы дадите этому прорастать. Насколько вот такой подход, ну, понятно, что он опасен, но насколько он характерен к современному христианству?
К сожалению, в ситуации, когда люди потеряли уважение к понятию абсолютной истины, когда в мозг людей проникла идея о том, что у каждого есть своя правда, и даже если эта идея не достигает какого-то философского уровня, то есть человек не принимает философию постмодернизма, все равно в головах коренится вот эта такая идея, что говорить о том, что я прав, о том, что я знаю истину, как бы нескромно, нехорошо. И интересно, что когда мы говорим с разными людьми, я имею в виду меня и своих коллег из Центр апологетических исследований, когда мы говорим с разными людьми в разных аудиториях, или когда нам пишут или звонят иногда с разными вопросами, вопрос о том, кто вам дал право утверждать, что вы знаете настоящую истину, он звучит достаточно часто. Для многих людей, к сожалению, в наше время сам факт, что кто-то может говорить, настаивая на том, что он знает истину, и тем более на том, что эта истина одна, звучит совершенно оскорбительно, обидно. Вот не далее, как вчера, как раз беседовали мы с людьми на тему о христианской апологетике, и в очередной раз была озвучена идея человеком, с которым мы беседовали, о том, что ведь вера – это дело личное каждого человека, и, соответственно, зачем же с ними воевать, зачем же как-то спорить по этому поводу, то есть нужно просто дать возможность каждому человеку верить во что он считает нужным. То есть сейчас у нас происходит такая любопытная ситуация, когда мы начинаем ценить мир или какую-то видимость любви, таких добрых отношений выше, чем истину. То есть мы как бы начинаем разделять эти два понятия, хотя для апостола Павла они были неразделимы. И когда он писал Ефесянам, хотя в нашем переводе это не совсем очевидно, но он говорил о том, что мы должны проповедовать истину в любви. Эти вещи, которые постоянно должны идти рядом. Потому что любовь без истины – это не истинная любовь, а истина без любви, она убивает, но не спасает. И мы не можем отрывать одно от другого, это должно постоянно быть вместе.
Я думаю, что это интересный такой взгляд, что из-за того, что люди стали равнодушны к основе Евангелия, а именно к истине, происходит вот такое вот попустительство, когда появляются на псевдохристиане, можно так сказать, ереси, люди, учителя, которые льстят слуху, и люди, которые следуют за этими учителями, называют себя именем Христовым, хотя на самом деле, по сути, да, не могут быть таковыми просто из-за того, что они не признали имя, они признали имя, но они не признали власть, они не признали Спасителя как своего Господа.
А по существу этот феномен хорошо знаком всем нам. Вы хорошо знаете, что глаза человека имеют возможность, способность приспосабливаться к полутьме. И в какой-то момент времени мы начинаем хорошо видеть даже в сумраке. И здесь происходит то же самое, когда вокруг сгущается некий сумрак, когда мы как бы свет исчезает, мы потихоньку привыкаем к нему, вроде бы неплохо видим, убеждаем себя, что так оно и должно быть, что это нормальная среда для человеческого существования. И, к сожалению, беда в том, что вот сама направленность наша как раз к тому, чтобы привыкать. Ведь изменения происходят понемножку, по чуть-чуть. Когда происходит какое-то резкое изменение, скажем, приходит человек и говорит: «Христос не Бог». Ну, понятно, любой христианин сразу встанет на дыбы и скажет: как Христос не Бог, кто ты такой, и
давай,
вообще откуда
ты
взялся, до свидания. А когда приходит человек и говорит что-то очень похожее на правду, отличающееся буквально там парой запятых или там одним словом или что-то еще.
По-другому скажем, человек, который добавляет эмоцию, добавляя некую харизму, да?
Чуть-чуть, буквально какие-то небольшие нюансы привносит в то, о чем идет речь. Иногда это меняет смысл достаточно сильно, но поскольку само изменение, оно внешне выглядит незначительным, то именно ради того, чтобы поддержать мир, лишний раз не спорить, и в конце концов, кто мы такие, чтобы судить нашего брата, а может быть, мы что-то не так поняли. Вот такого рода мысли, они приводят к тому, что мы постепенно попускаем все больше, больше, больше и больше, и в конце концов у нас получается ситуация, когда мы уже попустив столько много, да, закрыв глаза на столько многие проблемы, мы в конце концов уже оказываемся бессильными бороться с чем-то более серьезным. Мы как бы в своих глазах уже будем выглядеть нехорошо, если кому-то скажем нет. Есть такая известная теория, известный эксперимент, называется теория разбитых окон. Вот. И идея была в том, что решили проверить, насколько внешний беспорядок влияет на поведение человека. И выяснилось, что на улице, где уже есть разбитые окна, всякие хулиганские поступки происходят с гораздо большей частотой и вероятностью, чем на улице, где все чисто и хорошо. И вот когда мы с вами позволяем себе жить в какой-то замусоренной в духовном смысле обстановке, когда мы не заботимся о чистоте богословской, духовной, нравственной, того, что происходит вокруг нас, когда мы постоянно изо дня в день идем на маленькие компромиссы, то большие компромиссы, они обычно не замедлят последовать. Mm-hmm. И поэтому, наверное, одна важная вещь, о которой стоит обязательно помнить, это то, что задача борьбы христианина с лжеучениями, с какими-то вот вещами, против которых предупреждает нас Писание, предупреждает нас Господь, это не сводится только к каким-то гигантским битвам вселенского масштаба, не только к диалогам с какими-то еретиками или культистами. На самом деле это такая повседневная борьба, которая иногда скучная, муторная, рутинная, которая зачастую сводится к тому, что мы сами себя еще раз проверяем, сопоставляя то, что мы верим, с Писанием, для того, чтобы убедиться еще раз, лишний раз, что мы на самом деле находимся в истине и сами не проповедуем какую-то ерунду.
Ну, я тебя перебью, как ты считаешь? Сейчас самое время, мне кажется, заниматься христианом-апологетикой.
Это всегда самое время.
То есть это всегда самое время, но сейчас, судя по тому, как много ереси мы допустили, христиане допустили в свои круги, и боязнь обличать как раз свидетельствует о том, что церкви очень нужно молиться, чтобы появились мужи-братья, способные все-таки выявлять лжеучения и способные разумно им противостоять, защищая народ Божий.
Тут, кстати, на днях было интересное событие. Сейчас у меня под рукой нет текста этой новости. Если я ничего не перепутаю, то где-то на Украине, по-моему, в городе Николаеве, что ли, ну, где-то на Украине, появился некий человек, который стал проповедовать еретическое учение о Троице. И, согласно новости, несколько церквей самых разных, баптисты, лютеране, пятидесятники, они собрались, написали такое письмо соборное, в котором заявили, что взгляды этого человека они не считают христианскими. Были другие прецеденты. Было письмо, допустим, пятидесятнических епископов по поводу учения о Санта-Аделаджи, если мне не изменяет память. Было в свое время некое соборное решение Церкви Петербурга по поводу учения Евгения Недзельского о вечной участи человека. То есть время от времени в нашей жизни появляются такие моменты, когда церкви все-таки собираются, начинают делать свое дело. В чем-то похоже на то, как это делали люди во время Великих Вселенских Соборов, когда церковь собиралась и решала насущные проблемы. Пока это происходит понемножку в разных местах, затрагивает какие-то конкретные отдельные регионы, и зачастую те выводы, которые в этих документах есть, сами по себе можно поставить под сомнение. Но так или иначе радует, что какая-то инициатива, она потихоньку начинает проявляться. Вот хотелось бы, чтобы ее было больше и чтобы она проявлялась чаще.
Хотелось бы, чтобы был какой-то реальный апологетический взгляд в церквях повсеместно. Это конечно самое лучшее. Дорогие друзья, если вы слушаете наш эфир вживую, я хочу сразу ободрить вас к тому, чтобы вы приняли активное свое участие и присоединились к нашему разговору с Дмитрием. Наш телефон 8-812-596-04-52. Вы можете звонить и высказываться по вопросу, который мы сегодня обсуждаем. А тему, которую я заявил, мы еще даже не приступили к ее, в общем-то, обсуждению. Тема называется «Се творю все новое». И вы знаете, что это фраза, которая с книги Откровения сказана Господом о сотворении новой земли, нового неба, то есть его совершенного плана, который он собирается утвердить в будущем. Но эту фразу некоторые богословы и учителя, даже трудно сказать, насколько они богословы, но они претендуют на это звание, сами себя так называют. Они говорят о том, что у Бога в каждом поколении есть свой план. И вот мы сегодня будем с Дмитрием подробно, как это может быть в нашем прямом эфире, обсуждать этот вопрос. Действительно ли у Бога план для каждого поколения, и нужно творить все новое, и тогда церковь, она эволюционно развивается от каких-то простых форм к более сложным, к более сильным, помазание вытекает, благодать Духа Святого. Или все-таки сила церкви в том, что церковь сохраняет истину, сохраняет здравое учение, церковь является собой некий такой непоколебимый постулат, традиций. В церкви существует вечное такое ощущение непоколебимой обрядовости. То есть мы будем говорить на такие моменты, которые в христианстве тоже важны, и христиане часто обращаются к этому, некоторые с негативом, некоторые с непониманием, третьи с благоговейным трепетом, потому что это святые моменты для тех, кто понимает, о чем идет речь. Поэтому, друзья мои, мы хотим быть открыты к вашим вопросам, вашим комментариям. 8-812-596-04-52. Это телефон нашей студии. Наш звукорежиссер сегодня помогает нам в эфире. Он будет принимать ваши звонки. Также те из вас, кто через интернет слушает наш эфир, через программу Skype, вам очень легко будет дозвониться до нас и прокомментировать, задать вопрос, выразить свое мнение о том, действительно ли Бог творит все новое, или у церкви есть такая, какие-то традиции, незыблемые ценности, от которых церковь христианская не должна уходить ни в каком виде. Ну что ж, а мы как бы в первой нашей части говорили, сказали, заявили о том, что сейчас такой момент, когда лучше всего всем заниматься апологетикой, потому что существуют такие моменты, существуют такие явления, как учение, что ангелы какие-то дают откровения церкви, и церковь должна уметь разбираться, действительно ли это ангел говорил, или это просто самозванец говорит, или это какой-то еретик говорит. Итак, Дмитрий, как вот ты думаешь, вот этот подход, тебе знаком вообще эта фраза «все творю все новое» именно в подходе к истории церкви?
Ну, не то чтобы я слышал именно эту фразу в качестве объяснения подобного подхода, но идея о том, что церковь постоянно должна развиваться и приобретать некие новые черты, она, конечно, витает в воздухе. И во многих церквях это, на самом деле, стало буквально модус вивенди, образом жизни, то есть таким стержнем всего, что они делают. Каждый год, каждые два года люди пытаются изобрести что-то новое. У нас, кстати, была очень интересная статья как раз на эту тему, буквально пару вестников назад. Если вы вестник не получаете, можно найти его на нашем сайте, там все эти материалы есть, если получаете, можно просто перелистать вестники назад. Статья была о поветриях в христианском мире, я сейчас, к сожалению, не помню точно, как она называлась, «Унесенный ветром», по-моему, что-то вот в таком духе, написал ее лютеранский пастор, но дело даже не в том, что он лютеранский пастор, просто сама идея, она была очень интересна. Он как раз говорил о том, что если внимательно присмотреться к миру вокруг нас, то мы видим, что буквально каждый год по христианскому миру проносятся как такие шальные ветры, какие-то очередные увлечения, как это молитва Иовиса, потом еще какие-то практики, там, откровения ангелов, там еще что-то. Эти вещи приходят и уходят, практически не задерживаясь. И только некоторые люди, которые особенно сильно на них подсели, они в течение долгого времени потом эту тему как-то разрабатывают. То есть беда в том, что христианская духовность, она превратилась в такую погоню за чем-то новым, да, то есть не за чем-то стабильным, фундаментальным, за чем-то, чем можно жить многие годы, а именно вот некое желание чего-то нового. И вы знаете, интересно, что в диалогах, скажем, по поводу литургии, очень интересно, приходится слышать постоянно, люди спрашивают, а почему не взять, не придумать чего-то нового? Не то чтобы я против чего-то нового, но всегда вопрос возникает, почему и зачем? То есть просто ради того, чтобы было что-то новое? Мне кажется, что на самом деле в этом смысла особенного нет. Если есть хорошее, работающее, надежное, проверенное старое, зачем, наверное, от него отказываться? Есть такая хорошая русская пословица: «старый конь борозды не испортит». И в этом отношении есть на самом деле хорошее, проверенное годами, не то что даже проверенное годами, в данном случае мы говорим все-таки о вещах евангельских, вещи, которые имеют под собой твердо библейское основание, на которые можем стоять, на которых мы можем стоять, которые мы можем пользоваться. И мне кажется, отказываться от них в угоду какого-то нового веяния, нового течения, нового откровения, которое мы забудем через два месяца и опять будем искать чего-то другого, на самом деле очень опасно. У меня где-то внутри есть такое ощущение, что поиски вот этих новых вещей для многих людей, они вызваны не столько избыточной духовностью, если вообще такое понятие возможно, сколько каким-то таким, знаете, христианским адреналином, да, все время хочется чего-нибудь новенького такого, да, вот ощутить что-нибудь остренькое, перчинки какой-то в жизни не хватает. Людям постоянно хочется жить где-то вот на острие событий, на острие, на лезвие бритвы, да, чувствовать жизнь бьет вокруг себя. Это то, ради чего, наверное, люди прыгают в пропасти, лезут в горы. Вот, видимо, не хватает в христианской жизни таких переживаний, и людям постоянно хочется их стяжать, каких-то вот ощущений необычных, адреналина побольше. Мне кажется, это достаточно опасная вещь, потому что адреналиновую наркоманию еще пока никто не отменял.
Хорошо, Дмитрий, ты высказал по поводу того, что это все-таки больше жажда такого плотского характера, чем действительно поиск духовного. Так получается?
Мое честное, искреннее мнение, что это действительно так.
Но как же вот все-таки, вот если брать историю церкви, как к ней лучше относиться? Как церковь больше консервирует в себе или церковь больше развивается?
Я бы сказал, что история церкви, если мы продолжим историю церкви, вектор этот еще в историю Израиля, то, по сути дела, история народа Божьего как в исполнении народа израильского, так и в исполнении церкви как народа Божьего, они на самом деле очень похожи. Там один и тот же образец повторяется, один и тот же паттерн, как бы сейчас сказали некоторые люди. Бог дает человеку некое откровение. Человек в прошествии какого-то времени уходит от Бога, занимаясь какими-то своими вещами, и Бог опять возвращает человека к себе. Какое-то время проходит, человек опять уходит от Бога. Бог опять его возвращают к себе. И в этом отношении интересно то, что Бог не дает каждый раз что-то новое. То есть, раз ты убежал от меня, ну, на тебе новую игрушку. Там, убежал от меня, на тебе опять новую игрушку. Как, знаете, поступают некоторые неразумные родители, да, они постоянно приманивают детей какими-то новыми игрушками, новыми соблазнами. Вот, и дети приучаются быть такими вот попрошайками, да, то есть не используют родительские инстинкты для того, чтобы получить для себя то, что им хочется. Вот, и я очень сильно опасаюсь, что действительно, как бы вот идея получить, дай, она становится определяющим в отношениях христианина и Бога. То есть, на самом деле, ведь история наших отношений с Богом – это то, что Бог уже дал нам все, что только в принципе возможно, а мы постепенно, каждый день, хотим мы того или нет, от него отходим налево и направо. То есть, сама идея покаяния, которое лежит в основе христианской духовности, это все время обратное движение. Да? Мы все время возвращаемся снова к Богу. Да? Бог призывает нас: вернитесь ко мне, примиритесь со мной, да? Услышьте меня, придите ко мне все труждающиеся, обремененные. Да? То есть, мне кажется, вот именно эта картина выражает смысл отношений христиан с Богом. А вот та картина, которую нам сейчас рисуют многие идеологи того движения, о котором ты говорил, такое ощущение, как будто Бог на самом деле пытается угнаться за таким отбившимся от рук ребенком, постоянно дает ему какие-то новые игрушки, новые конфетки, лишь бы только человек снова проявил внимание и послушал то, что Бог хочет ему сказать. Но то, что он сделал, он делал раз навсегда. Да, он один раз пришел, он один раз умер, он один раз воскрес, он один раз вознесся. И это является непреложным, неизменным на века фактором человеческой жизни, к которому мы должны вернуться.
Хорошо, Дмитрий, ты сказал, один раз пришел, один раз умер, один раз воскрес, один раз вознесся. Здесь вопросов нет. Но как насчет излияния Духа Святого? Потому что, опять же, церковь родилась в день Пятидесятницы с момента излияния Духа Святого, но выглядит так, если брать, опять же, тех, кто спекулирует историей церкви, говорят о том, что церковь, как человеческая система, постоянно угашает Духа Святого. И мы знаем апостольские предупреждения, что это, да, возможно, человек может угашать Духа Святого и превращаться в некого плотского христианина. И традиция, как многие критики традиционных церквей утверждают, они утверждают, что традиция как раз замещает Духа Святого. Люди привыкают делать одно и то же, и жизнь, которая должна быть в них, биться в сердцах, потому что дух в них, они, угасая, и традиция убивает присутствие духа, христиане остаются в такой системе, удобной для них, система становится для них неким идолом, и они уже больше поклоняются системе, а не в служении Богу. Поэтому Бог вынужден каждый раз изливать заново Духа Святого. И каждый раз он хочет привнести обновленное откровение для того, чтобы человек снова и снова, как ты говоришь, вернулся к Богу в искренних отношениях, чтобы вера этого человека, она продолжала жить из поколения в поколение. Или из поколения в поколение должна передаваться христианская традиция.
На мой взгляд, говорить о бесконечном количестве пятидесятниц Библия никаких оснований не дает. То есть пятидесятница была однажды, излияние Духа совершилось однажды, и то пророчество, которое исполнилось, пророчество Иаиля, да, что изолью на детей будут говорить языками, видеть сны и так далее, это все уже совершилось, это уже произошло. Дух Святой уже присутствует на земле, он уже присутствует в своей церкви. А среди тех людей, много или мало, которые внутри церкви остаются живыми, не людьми, которые живут христианской традицией, а людьми, которые живут христианской жизнью. Но опять же, если вы помните то, о чем мы говорили в прошлые разы, да, я никому не противопоставляю традицию и жизнь, просто есть традиция пустая, лишенная жизни, а есть традиция, которая является как бы внешним обрамлением нашей христианской жизни. А традиции все равно никуда не делимся, они естественным образом складываются. Вот. Но когда традиция пустая, она напоминает именно такой вот пустой выхолощенный каркас, в котором нет абсолютно ничего, кости без жизни, не облеченные мясом. Вот. И только тогда, когда мы действительно живем со Христом, эта традиция, она живая, она дышащая, она развивающаяся, она идет вперед совершенно органическим, замечательным путем. Но удивительная вещь, опять же, заключается в том, что традиция – это вещи внешние. Да? То есть традиция потихоньку где-то там меняется или не меняется. Но это касается вещей абсолютно второстепенных, к спасению, к нашему отношению не имеющими, а вот именно содержание веры, закон, Евангелие, учение о Боге, учение о церкви, учение о спасении, они остаются неизменными уже 2000 лет, и слава Богу за то, что это так, несмотря на все попытки людей придумать чего-то нового. Вот, потому что, как хорошо сказал однажды Чернобырдин, простите за такую светскую цитату в нашем высокодуховном разговоре, вот, он сказал, если постоянно трясти основание, поедет крыша. И я искренне уверен, что так оно и есть. Потому что действительно прочность дома определяется прочностью его фундамента. И апостол Павел говорит о том, что положить другого основания, кроме положенного, никто не может, а это основание есть Христос Иисус. И кто из вас строит на нем, смотри, как строит. Если строит из сена и соломы, день Господень попалит. Строит из серебра, золота, драгоценных камней, устоит в день Господень. Собственно говоря, в этом и есть та вилка, тот выбор, который стоит перед христианами вот уже 2000 лет каждый день. И ничего к этому придумывать не нужно. Каждый из нас стоит, если он стоит на этом основании, он либо строит из серебра, золота, драгоценных камней, либо строит из сена и соломы. И, на мой взгляд, все эти попытки найти новые откровения, придумать новые способы, а тем более сама идея, когда мы говорим о том, что спасение людей зависит от наших хитроумных методов, от наших вновь придуманных практик, от каких-то вот человеческих изощрений и ухищрений, это чисто воды солома. Солома, соломенней которой быть не может. Потому что Писание говорит совершенно однозначно, что Бог дает людям покаяние, и что вера от слышания, слышание от Слова Божьего. То есть, по сути дела, я убежден абсолютно на 100%, что задача церкви в нашем мире – это проповедовать слово, совершать таинство, быть столпом и утверждением истины. Вот. А все остальное – это на самом деле шелуха, такая видимая суетливость, за которую люди прикрывают отсутствие главного, да, потерю того настоящего, фундаментального, что должно быть главной частью, стержнем христианской жизни.
Хорошо, то есть я подведу небольшой итог тому, о чем ты сейчас говорил. Видимо, мы не должны ожидать того, что Дух Святой будет изливаться в каждом поколении заново.
У нас нет причин этого ожидать, поскольку Писание об этом не говорит.
Хорошо, у нас нет прямых указаний, что из Писания, что Дух Святой будет изливаться в каждом поколении заново, тем самым давая людям возможность заново пережить живое присутствие Господа среди людей. Тогда как люди могут пережить присутствие Божье среди людей?
Честно говоря, меня часто пугает немножко фраза «пережить присутствие Господа», потому что у человека фантазия очень богата, и иногда переживает то, чего на самом деле нет.
Я поэтому и формулирую эту фразу таким образом, потому что многие люди, они так и думают, что я должен пережить, какое-то чуть ли не мистическое присутствие должно открыться.
Акцент, на мой взгляд, все-таки главное в христианстве – это вещи объективные.
Я хочу, чтобы ты защитил, что объективно.
Я пытаюсь, но действительно, видите, штука в том, что есть вещи объективные, неизменные, которые находятся вне нас, которые от нас совершенно не зависят. Да? Христос за нас умер, мы это изменить не можем. Он нам даровал свое слово, мы это изменить не можем. Он излил на нас Духа Святого, мы это изменить не можем. То есть мы можем с этим как-то жить, да, или не жить. Но эти вещи, которые неизменны, которые всегда есть. Он дал свои обещания, на которые мы можем полагаться. Мы можем бояться, мы можем там колебаться, мы можем сомневаться. Но Он Бог, Его обещания нерушимы. Поэтому, несмотря на все свои страхи, сомнения и все остальное, мы действительно твердо можем на них стоять, как бы у нас там колени не тряслись. Вот. А когда мы начинаем погружаться в какие-то субъективные переживания, когда мы начинаем ставить свою христианскую жизнь, а тем более спасение, в зависимости от какого-то сиюминутного чувства у себя в печенке, то действительно мы превращаем жизнь в такую вот игрушку бесконечную.
От одних эмоций к другим получается.
То есть, сама вот идея эпохи постмодерна, да, это вечная игра, да, игра смыслов, игра теории, игра точек зрения. И меня сейчас очень напрягает, когда люди собираются, допустим, порассуждать о церкви на некоем собрании, на некой конференции, и по окончании звучит фраза о том, что вот то, чем мы тут занимались, это такая вот игра. Мы как бы играли смыслами, мы играли какими-то понятиями.
Может быть... Димыч, не удаляйся от прямого разговора всё-таки.
Не, я стараюсь...
Потому что вопрос, как люди могут пережить, да, что мы фактически... Церковь что-то дает людям.
Церковь дает людям то, что Христос ей передал. Она дает ей слово и таинство, вещи совершенно объективные,
вот,
в которых человеку приходит благодать спасения. Есть такая, ну, старая картинка, она уже, наверное, набила всю оскомину, кто ее знает, еще из буклета «Четыре духовных закона» Билла Брайта, паровозик, если помните, да, факт, вера и чувство. Да, факт – паровозик, вера – тендер, чувство – все остальное. Паровозик даже без чувств может поехать. Да, то есть не всегда ощущения сопровождают те перемены, которые у нас происходят, и далеко не всегда именно те ощущения, которые мы хотим, которые нам нравятся. Потому что опасность поиска ощущений, она еще и в том, что мы ведь хотим каких-то определенных переживаний. Да, у нас
позитивных. Мы только на позитив должны быть настроены.
И даже из позитивных у нас есть какой-то свой вот образ, чего,
конечно,
мы хотим видеть. Вот другой человек, он как-то в нем это проявилось, нам понравилось, и мы хотим, вот, чтобы в нас было то же самое. Да. Да? Но ведь это не обязательно будет именно то же самое, и мы можем действительно пропустить что-то важное, не узнать что-то важное. Вот. И вот в этом пропустить и не узнать как раз и кроется проблема, потому что мы действительно начинаем шарить на ощупь в тех вещах, которых мы совершенно не понимаем. Все насколько проще, когда мы знаем совершенно точно, что если мы веруем во Христа, если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши, очистит нас от всякой неправды. Нужно ли нам чувствовать покалывание в позвоночнике, чтобы знать, что это случилось? Нужно ли нам, чтобы там ангельский голос специально ради нас пришел и возвестил что-то? Нужно ли нам, чтобы, я не знаю, какой-то гром потряс?
Нужно ли нам падать на пол при этом?
Тот же самый вопрос.
На самом нужно деле ли нам при этом впадать в некую эмоциональную эйфорию и хохотать от радости или непонятно от чего?
На самом деле, на мой взгляд, ответ вот на все это перечисленное – нет. Потому что единственное, что нам нужно, это твердо верить в то, что Господь свое обещание исполнит. Если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши, очистит нас от всякой неправды. Мы можем твердо знать, что Бог свое обещание выполняет. Если при этом с нами не происходит ничего сверхъестественного, да, то от этого действия Божия отнюдь не менее надежно, не менее твердо, не менее уверенно.
То есть, я вот прерву тебя, опять же, хочу, может быть, тоже подвести промежуточный итог. Получается, что, в общем-то, в церкви, как в организме Божьем, заложено с самого начала все, что необходимо человеку для спасения его души. А именно это здравое учение апостольское и совершение таинств, таких как причастие, таких как крещение, таких как... Какие еще существуют таинства, которые церковь должна делать?
Отпущение грехов.
От имени Господа, да? То есть человеку, в принципе, чтобы узнать об Иисусе, выглядит так, что церковь может выполнить эту миссию с поколения в поколение.
Она этим и занимается. То есть тот факт, что мы с тобой сегодня, христиане, сидим в этом месте и говорим о Боге, означает, что церковь свою роль выполнила.
Да, то есть
что...
выглядит так, что церковь выполнила. Тогда почему произошел вот этот вот, я бы сказал, некий сдвиг тектонический, когда вдруг мы сегодня рассуждаем об истории церкви как о некоем эволюционном процессе. Если вначале уже все заложено, основание заложено, и в этом основании нету никакого изъяна, нету никаких причин, чтобы что-то переделывать.
На самом деле, на мой взгляд, ничего эволюционного не происходит. То есть мы имеем дело со старой, как мир, проблемой, которая проявилась еще в жизни Адама, когда явился змей и сказал ему, что вот жене сказал, да, вот тебе яблоко, но видела, что приятно на вид и дает знания.
То есть получается, что мы имеем дело не с излиянием Духа Святого дополнительного, а мы имеем дело с соблазном. Дорогие друзья, только что мы с Дмитрием высказали весьма, я бы считал, очень важную и в то же самое время мысль, которая может быть противоречиво воспринята многими. А именно то, что мы, когда мы говорим о многих околохристианских и внутрихристианских явлениях Духа Святого, явлениях неких силы учителей и пророков, мы можем говорить о явлении духов обольстителей в их лицах. И многие христиане, к сожалению, настолько неразборчивы в своем духовном пище, не относятся к своей жизни как святыне, не освящает свою жизнь, как Дмитрий вначале сказал, что настолько не очищаемся каждый день, то получается, что мы можем верить во всевозможные заблуждения и фактически впадать в идолопоклонство, которое Господь ненавидит, Но мы это делаем просто потому, что мы не трудимся в том, чтобы освещаться.
Ну, я снова и снова повторяю ссылку на этот замечательный мультфильм «Волк и семеро козлят». Помните, как козлята определили, что волк пришел, твой голос на мамин совсем не похож, ты голосом каким-то там грубым,
толстым, фальшиво поешь.
То есть, действительно, если мы с вами знаем, как звучит, условно говоря, да, то есть, условно говоря, мы знаем, как звучит голос Божий из Писаний, да, если мы знаем истину, то все остальное, оно будет резать нам слух настолько, что мы просто не захотим туда идти. Но в то же самое время я бы хотел сказать следующее, что как бы речь не идет о том, что любые переживания, которые у человека есть, они обязательно сатанинские, надо там от них бросаться, как от огня, сразу там идти каяться в прахе и пепле. По большей части, наверное, многие переживания, они просто, ну, они не важны, может быть, их скорее игнорировать, может быть, стоит, чем так уж сильно их бояться. Проблема начинается, настоящий соблазн начинается тогда, когда эти переживания уводят нас прочь от того единственного и важного, что всегда составляло суть жизни церкви, от того незыблемого, что Господь раз навсегда церкви доверил. То есть, как только мы начинаем оставлять старое ради нового, вот тут пора бросать все и бежать обратно, потому что тут мы рискуем потерять вот то единственное основание, на котором имеет смысл строить. Вот. А так, до тех пор, пока мы верим во Христа, никакие переживания не могут нам помешать этому, хотя соблазн, конечно, часто велик. И опять же, как мы уже упоминали, в православной традиции есть такое полезное слово, которое называется «прелесть». Вот. Помните, когда Павел пишет, что знает некоего человека, которому Бог послал жалостаны вплоть, чтобы он не превозносился изобилием откровений. Вот. Мне кажется, что иногда многим из ныне живущих христиан неплохо было бы такой подарок от Бога получить, чтобы они не превозносились количеством новых знаний, которые они получили, и не забывали о том, что Бог, он неизменен, что Бог выполняет то, что обещал, что мы должны не гордиться, а бояться, что смирение – это важная часть человеческой жизни.
Друзья мои, звоните нам по телефону 596-0452. Наш разговор неизбежно завершается. Буквально остается 15 минут. И я надеюсь, что кто-то из вас захочет присоединиться и высказать свое мнение. Действительно ли Бог творит все новое? Или сегодняшнее новое явление в христианском мире – это не что иное, как соблазны? Что нельзя назвать эти явления действием Святого Духа. Мы должны назвать эти явления действием Духа Обольстителя. Потому что, к сожалению, многие пасторы и служители настолько перестали беспокоиться о единстве учения и настолько перестали беспокоиться о том, чтобы защищать паству, а допускают всевозможные толкования, всевозможные явления, всевозможные откровения и называют это все откровениями от Духа Божьего или явлениями Духа Святого, что происходит большая путаница среди братьев и сестер, и вот как апостол Павел Филимону написал: «Мы рады тому, что тобою, брат, успокоены сердца святых». Происходит наоборот. Многие сестры и братья приходят к пастырям смущенные, а пастыри не могут утешить, потому что сами не ведают, сами не разбираются в вопросах, сами запутываются. Сатана, может быть, ввел в суетность многих пастырей и служителей, у них нет времени на то, чтобы разобраться в своих конкретных вопросах.
Меня иногда больше пугает другая тенденция, когда пастырем становится человек, который имеет очень мало представления о христианском учении, о христианской жизни, который просто взял на себя смелость называться пастором другим людям, не способен их научить ничему серьезному. И он рассказывает им какие-то байки христианские, какие-то сказки. И когда человек приходит к нему с реальной проблемой, с проблемой греха, с проблемой какой-то вот духовной жизни, с проблемой понимания Писания, вот эту помощь он не может найти. То есть люди знают очень много про всякие там явления ангелов, про ангельскую пыль, про золотые зубы во рту, читают всякие рассказы про какие-то современные чудеса, но вот именно той основы христианской жизни, которая вот должна быть, ее как раз нет. И мне всегда до боли обидно и страшно видеть таких людей, которые входят в христианскую церковь, но они, ходя туда несколько лет уже, они по-прежнему как маленькие дети, не знающие самых основных вещей. Они вот за этими погремушками, побрякушками гоняются, и их там развлекают, как маленьких детей, да, чтобы они там приходили, деньги, может, приносили, наоборот, хорошо себя чувствовали. Вот. Но они так и останутся этими младенцами, которых соблазнит любое поветрие учения. Да, потому что ведь помните, о чем Павел пишет Ефесянам, что Бог поставил одних пророками, других апостолами, третьими пастырями, учителями, для, на дело совершения, чтобы приходили в меру полного выроста Христова, да, чтобы мы, укорененные в любви, составляли одно тело, чтобы никакой ветер учения не мог нас поколебать. И вот эти служения, которые перечисляются, это служение проповеди слова. Да, Бог поставил людей, которые проповедуют, питают людей словом, чтобы в их жизни было то твердое основание, которое делает из нас единую церковь, которую уже ничто никогда поколебать не может. А вот то, о чем ты говорил немножко раньше по поводу эволюции, я тогда такую ремарку себе позволил, что это не нечто старое, сослался на Адама еще в продолжении вот этой мысли. И чем отличается, допустим, вот это поветрие поиска чего-то нового от того, что мы читаем в первом послании к Коринфянам, где апостол Павел пишет: «Иудеи ищут чудес, и эллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, для эллинов безумие». По большому счету то же самое, только происходит внутри церкви уже христианской, да, не где-то вот вне, а именно в нашей среде. То есть у нас уже появились свои эллины, которые ищут мудрости человеческой, свои иудеи, которые ищут каких-то чудес и знамений постоянно. Вот, и им снова и снова надо говорить: вернитесь ко Христу распятому. И поэтому Павел и говорит в первом послании к Коринфянам, что я, когда пришел к вам, пришел, рассудил для себя не быть, не знать ничего, кроме Христа и притом распятого, чтобы ваша вера строилась не на мудрости человеческой, но на силе Божией. Причем сила это имеется в виду как раз не чудеса и знамения, а сила имеется в виду как раз вот сила жизни.
Да, то есть покаяние от старого и возрождение совершенно в новых отношениях с Богом
через Конечно, Духа Святого. Конечно, и вот эта фраза, которую ты вынес в название нашей темы, «Все творю все новое», это же не «все творю постоянно новое». Угу. Да, речь идет о новой жизни, которую Бог приготовил людям, которые покаялись и уверовали в Него.
Угу.
Та новая жизнь, которая для каждого христианина начинается с момента покаяния.
Угу.
Да, вот с этого момента христианин уже новая тварь. Новее быть не может.
Угу.
Да, то есть что может быть новее? Если мы говорим о том, что что-то еще новое, значит, мы становимся снова новой тварью, потом снова новой тварью. Нигде Писание не говорит о том, что возрождение, рождение свыше мы претерпеваем десятки раз на протяжении
жизни. У нас есть звонок, Дмитрий, давай послушаем. Добрый вечер.
Добрый вечер, приветствую, дорогие мои.
Добрый вечер, дорогая Людмила.
Слышимость у нас, я уже вот оператору сказала.
У нас тоже плохая слышимость. Мы оба Дмитрия, так что нормально.
Хочу поблагодарить Господа Бога за то, что я это услышала. Для меня это как утешение. Потому что я, конечно, вот Господь Бог меня определил в церковь 8 лет. Я раньше это называла «братские войны». Вот. Тем не менее, в нашей церкви нет пастыря. Это очень тяжело. Но я благодарю Господа Бога за то, что Бог дает мне это, об этом не рассуждать, не осуждать. А понимаете, углубляться вот в эту причину, и поэтому то, что вот, как вы сказали о том, что, к сожалению, пастыри, ну вот в моем случае, братья, которые хотят быть пастырем, мало имеют представления, о чем говорят.
Очень жаль это слышать.
Очень жаль это слышать. И у нас очень плохая слышимость. К сожалению, нам придется вывести, Людмила, ваш звонок из эфира. У нас большой фон в ушах сейчас.
Большое спасибо за то, что вы позвонили. К сожалению, я думаю, что многие люди могли бы согласиться с тем, что говорите вы. Просто по своему опыту я, к сожалению, сталкиваюсь вот с тем, о чем говорите вы, постоянно. И в силу того, что мы преподаем в разных учебных заведениях, студенты из разных концов страны, они говорят: да, мы с этой проблемой постоянно сталкиваемся. И мне, честно говоря, страшно бывает, когда люди задают мне во время лекции те вопросы, которые они должны бы задавать своим пасторам. И более того, как бы они-то, пасторы-то как раз и могут решить проблему, потому что они этих людей знают годами, а я их вижу там, в лучшем случае, 15-20 часов.
Угу.
Вот. И страшно, когда действительно у человека нет под рукой того поставленного служителя, который действительно серьезно бы относился к проповеди Христа распятого, к проповеди прощения грехов, к решению самых основополагающих нужд человека, и который вместо этого занимается именно вот этими христианскими байками, мифотворчеством, развлечением овец вместо того, чтобы их кормить, вот, и закидывает людей вместо надежного, верного Божьего слова такими вот погремушками из какой-то там потусторонней метафизической жизни.
Вот это как бы для меня тоже момент такой важный, что ты уже сказал, что в принципе «все творю все новое», фраза, вырванная из контекста, она никак не должна быть применена к интерпретации истории. Фактически, те, кто стоят на позиции, что вот Бог изливает нового, поздний дождь Духа Святого там, или какие-то поздние откровения, это люди, которые реально впали в соблазн. И мало истины, которая сохраняла годами, тысячелетиями церковь, им нужно вот эти новых каких-то основ переживаний. И мы видим, что, в общем-то, они все эти учения, так или иначе, околохристианские, источник этих учений не церковь.
Угу.
Вот что как бы показателем, да, является. Да. Это не проблема, которая была решена внутри церкви, а это учения, которые пришли из мира, и церковь их просто адаптировала под себя, вот как вот технология нового евангелизма или еще что-то. Но давай мы в конце просто приведем пример того, как церковь действительно развивалась, как организм Божий, да, были этапы, где необходимы были соборы, где необходимы были собрания пастырей и служителей для вынесения конкретных решений по сложнейшим вопросам, которые как раз и касаются жизни. Любопытно, что соборы научили церковь каким основным вопросам? Выбрали канон, чтобы отбросить все лишние писания. А выбрали символ веры, чтобы бороться с еретиками. И был еще один любопытный собор, это связанный с иконопочитанием, иконоборчеством, чтобы определить, какая же форма отношения к этому явлению, как иконопись в церкви, приемлема или неприемлема. В конечном итоге эти решения, они не остались основными в служении церкви, а именно каноническое служение выбора канона и выбора символа веры остались основными в учении церкви. Как так произошло? Буквально несколько минут расскажи.
Дело в том, что есть разные объяснения, разные отношения к этим вещам в зависимости от разных конфессий. То есть для кого-то символ веры он важен, потому что он просто есть, да, в силу того, что церковь обладает неким авторитетом внутренним. А для меня лично символ веры он имеет место быть, потому что он соответствует Писанию, да, он является
точным изложением. Для меня должен быть, для любого христианина символ веры должен быть только согласно Писанию.
Если он не имеет самостоятельного авторитета, он является именно изложением Священного Писания. И, соответственно, соборы, как любой нормальный протестант, я отношусь к ним хорошо именно в той мере и настолько, насколько они отражают учение Писания, не отражают учение человеческие. То есть под магическое действие слова «Вселенский собор» я, в общем, не попадаю. Они как бы не гипнотизируют меня, как удав кролика. Вот. И в этом отношении принцип «Сола Скриптура» – это принцип, в который я искренне верю, на котором я твердо стою, и который я вам искренне рекомендую в качестве главного герменевтического принципа толкования любых учений, рассмотрения любых учений в вашей жизни. А если вы будете следовать этому принципу, все станет гораздо проще и понятнее.
Возвращаемся к истории. Да, это жизнь церкви.
Да, возвращаясь к истории, по сути дела, нужно иметь в виду, что все вот эти соборы, символы веры, то, о чем мы говорим, они ведь существовали именно в апологетическом контексте, появлялись лжеучения, и в ответ на них церковь что-то формулировала.
Вот здесь это сразу паузу возьмем, потому что, друзья мои, обратите внимание, церковь никогда не говорила, что это новое излияние Духа Святого. Это не было не обставлено как некое духовное откровение, которое пришло в церковь. Это была внутренняя работа самой церкви по осмыслению тех вопросов, с которыми они столкнулись, потому что учение атаковалось.
Напротив, католическая православная церковь, которая более чем кто бы то ни было претендует на преемственность историческую, они подчеркивают, что это апостольская церковь, да, что вот то, что они делают сейчас, то, что они верят сейчас, восходит к апостолам. Ну, может быть, я не вполне согласился бы с таким определением, как бы вот со своей позиции протестантской, но тем не менее важно то, что акцент как раз делался на историчность того, что мы делаем. И реформация, детьми которой являются все протестанты, она тоже была не движением вперед, а движением назад, исправлением того, что люди понатащили в христианство под видом христианского благочестия. То есть, как и во времена Ветхого Завета, у нас происходит то же самое движение. Люди натаскивают в христианство гору мусора, потом мы его разгребаем, возвращаемся обратно. Единственное, что можно в полной мере и смело называть истинно христианским пробуждением, это пробуждением к пониманию Писания. Да, когда наши глаза наконец открываются на то, что уже тысячи лет назад было сказано, и то, что остается неизменным до сих пор. И в этом отношении очень интересно в тексте второго послания Петра, где Петр прямо говорит насчет открытых и закрытых глаз, он говорит о том, что люди, которых нет вот этих даров, плодов Святого Духа, это люди, которые закрыли глаза, забыли об очищении прежних грехов своих. То есть, в этом смысле, единственное настоящее пробуждение – это когда человек вспоминает об очищении своих грехов. Это единственное главное, что имеет значение в нашей жизни. Да, не изобилие откровений, не постоянные какие-то переживания, не колотьё в боку, а те неизменные, раз навсегда совершившиеся вещи, которые никакие наши чувства или бесчувствия изменить не могут. То, что Бог сделал для нас раз навсегда, в которые мы можем верить.
Да, и аминь.
Вот, и все исторические вехи в истории церкви, они всегда возвращали нас назад, возвращали нас к лучшему пониманию того учения, которое Господь дал. И если мы посмотрим на историческую преемственность, то она всегда в прошлое. Господь цитирует Ветхий Завет, апостолы цитируют Христа, отцы церкви цитируют апостолов. Да? То есть у нас постоянно идет такое вот отсылание назад. Мы постоянно говорим о том, что мы стоим на неком основании твердом, которое дает фундамент, который дает весомость тому, что мы говорим, о чем мы делаем. И поэтому христиане всегда так тщательно пытались объяснить другим людям, что это не мы сейчас придумали, это вот не мне в голову прямо сейчас пришло. Это всегда так было. И поэтому одно из определений христианской ортодоксии или христианского правоверия, православия, если хотите, буквальный перевод, это то, во что все христиане всегда и повсюду верили. Да, вот это и есть смысл того, чем является христианская церковь, то, что мы должны хранить и беречь. Не разменивая это ни на что новое. А новое оно в церкви появляться будет неизбежно, но это новое должно касаться внешних вещей. Один ученый, философ Герменевт как-то предложил очень полезный подход. Он предложил разделять смысл и значение. Он говорил по поводу толкования Библии, он говорил о том, что у каждого текста в Библии есть один только смысл, но есть много значений в том смысле, что один тот же текст, он применим в разных ситуациях, может быть, немножко по-разному, и как-то вот мы по-разному видим, как он действует. Так вот, смысл христианского учения, он один, он неизменен, Евангелие одно, закон один, Бог один, вера одна, Евангелие одно, крещение одно. Но с течением времени, когда мы живем, его какое-то практическое воплощение, наше практическое взаимодействие с миром по поводу этих вещей, оно может в чем-то немножко меняться. Мы находим новые аргументы, мы находим новые слова, наш язык немножко меняется.
Ну, я пример больше практически приведу. Например, первые христиане, они собирались по субботам, потому что так было принято в день субботний освящать. Иудаизм, Ветхий Завет, сказано, святи этот день. Но постепенно произошло изменение, и христиане, которые там, в связи с тем, что иудеи не хотели, чтобы христиане были в синагогах, потихонечку вытеснилось, и христиане стали собираться в первый день недели, который стал воскресеньем, стал называться в христианской среде, в день воскресенья.
История литургии, о которой мы говорили, это история изменений. Да? То есть изначально первая христианская литургия была взята из иудейской практики, по сути дела, пасхальный седр, который трансформировался в христианское богослужение, постепенно приобрел те черты, которые мы знаем сегодня. Появление диаконов, появление епископов, появление пресвитеров. Ведь мы же нигде не читаем в Библии прямого указания свыше, да, поставьте диаконов. Да, люди просто увидели, что необходима помощь апостолам выбрать этих людей. То есть какие-то новые вещи постоянно появляются, но как только эти новые вещи начинают сокрушаться, или ставить под вопрос старое, от них необходимо отказываться, потому что если мы потеряем вот это главное, закон и Евангелие, тогда мы потеряем все.
Дорогие друзья, наш эфир подошел к концу, мы вынуждены попрощаться, я думаю, тема была интересная, потому что, когда нам пытаются внушить, что Бог творит все новое, нас пытаются ввести в заблуждение, потому что Бог через Иисуса сотворил новую жизнь. И давайте стоять в этой новой жизни на основании Христа, и тогда церковь будет живым обоснованием и столпом истины. Пусть Господь вас благословит, и до новых встреч на программе «Щит веры».
Оставайтесь с Богом.
До свидания.